Программа «Мобилизация».
Здравствуйте. В Москве 20 часов 8 минут. Сегодня 13 декабря. В эфире «Штурмрадио» программа «Мобилизация», которая выходит ежедневно в это время с понедельника по пятницу. Вас приветствует ведущий программы. Зовут меня Александр. Сегодня, как и всегда, по понедельникам на вопросы посетителей сайта штурмтв.ком отвечает Владимир Васильевич Квачков. Владимир Васильевич, здравствуйте.
Здравия желаю, Александр.
Сегодня тема нашего интервью заявлена такая. Политическая ситуация в стране изменилась после событий на Манежной площади. Прокомментируйте, Владимир Васильевич, согласны вы вот с этим?
Ну, комментарий будет такой достаточно комментаристый, скажем так. Что значит? Дело в том, что анализ политической ситуации, которая, безусловно, изменилась в России, это еще один такой, скажем так, мощный толчок тектонический за последние несколько месяцев. Ведь, по своей сути, что нового вообще-то? Что нового произошло за последние, точнее, 11 декабря на Манежной площади? Нового было то, что на площадь вышло от 5 до 6 тысяч человек, так скажем. Ни одни митинги такого числа не собирает, а это же не просто пришли митингующие, это пришли люди достаточно дерзкие, решительные и возмущенные действиями власти. Я не буду цитировать, что кричали люди в отношении власти там. В чем суть этого? Скажем так, что главное нужно вычленить из этого? Главное, на мой взгляд, то, что поднялась молодежь. Вот та самая молодежь, которая кричали, что они, не дай себе засохнуть, что они дом 2, там, дом 3, дом 5, я не знаю, сколько домов там было этих блудливых. Дело в том, что молодежь за счет самоорганизации, подчеркиваю, самоорганизации, при минимальном направлении ее усилий, вышла на Манежную мятежную площадь и сказала власти то, что она не думает. Вот в чем смысл. То есть мы сейчас говорим о том, что молодежное движение самым революционным, не с классом, это глупость, самой революционной прослойкой сейчас в России является молодежь, о чем мы в народном ополчении говорили последний год, по крайней мере. Проанализировав все слои общества, предпринимателей, рабочих, фермеров, офицеров, ветеранов и, простите, не буду я ерничать, и ВДВ 7 ноября и 18 ноября, оказалось, что сейчас из всех социальных групп, или как здесь принято говорить, страт, наиболее революционной является молодежь. Это прекрасно. Это просто замечательно. Почему замечательно? Да потому что уныние и безверие, поразившее мое поколение, я старался это отразить в своем выступлении, когда мы с Юрием Нечишем записали обращение к молодежи по этим событиям, я обращался ведь тогда к своим сверстникам. Мы допустили такую ситуацию в стране, мы, старшее поколение, которое, собственно говоря, обычно и формирует политические структуры в стране, наше поколение не справилось с этой задачей, упустило, сдала страну на откуп захватчикам. И наши дети, и наши внуки сейчас вынуждены сами выходить на улицу и защищать своих товарищей. Наши дети оказались решительнее своих отцов. И как, скажем так, насколько и мы убедились, насколько права, это вот истина, что история отдыхает на детях, да? Так вот, история отдохнула на детях победителей и проявила свою русскую сущность на внуках победителей. На улицу вышли внуки победителей и дети проигравших. Проигравшим я отношу свое поколение. Вот главное, в России есть поколение, готовое освободить страну от жидовского ига. И другого иного. Вот первый вывод из этой ситуации. Второй вывод нужно сделать. Это о том, что, насколько это является спланированным и насколько спонтанным. То есть нет ли за этим Вот здесь очень много вопросов поступило, даже их 72 невозможно даже все ответить, понятно? Вот. Так вот, многие, ну не многие вопросы, 4 или 5 вопросов было, а не является ли это специальной тонкой задумкой власти, которая провоцирует людей? Вот это я узнаю блудливый умишка этих идеологов, понимаете? Вот он сидит в кустах, вот, партийный идеолог, или не партийный идеолог, есть идеологи-самоучки, вот такие вот. Они сидят в кустах и говорят о том, да нельзя, это провокация. Нужно сидеть в кустах и ждать, чего там, когда рак на горе свистнет, или когда сложится революционная ситуация, которая уже в России давно сложила, созрела, протухла и воняет. Революционная ситуация в России протухла и воняет от нашего бездействия, уважаемые радиослушатели. Так вот, говорить о том, что была провокация власти, это нужно быть, как бы это мягче сказать, ну, дебильным, слабоумным дебилом. Нет, олигофренного типа, я вообще добавил, понимаете. Хотя власть, есть данные, что Путин настолько набросился на эти силовые структуры, что те там прямо, там матом разговор шел уже. Матом шел разговор с небольшими вкраплениями русского литературного языка. Что там делать, немедленно прекращайте под любым предлогом. Был вопрос, почему милиция практически выгнала наших ребят с улицы, и потом вступила в переговоры с Юрием Екишевым. Других там не было вообще-то. Других там не было, я говорю, в эфире прямом. Появились тут любители примазаться. Никто не пошел разговаривать с Колокольцем, пошел Юрий Екишев. Так вот, почему? Да потому что стало ясным, что если сейчас выгнали 5-6 тысяч, выгнали с площади, а куда пойдет 5-6 тысяч? Еще можно спланировать, можно оцепить, допустим, подходы к Кремлю или Красной площади. А по всей Москве заслон для 5-6 тысяч создать невозможно. Это я вам говорю, человек давил Азеров в Баку и других беснующихся и бунтующих толп в других городах и весях, вот, и странах даже, прямо будем говорить. Поэтому 5-6 тысяч человек, которые болтаются по столице, я использую такое немножко некрасивое слово, или гуляют по столице, совсем непросто было. Поэтому власть и пошла на любые, скажем так, промолчав, вытерв вот с лица там что-нибудь было, плюнуто в эту власть, сказал, договаривайся, он что хочет, главное, успокой. Потому что, еще раз, 5-6 тысяч человек для Москвы без применения огнестрельного оружия представляет собой неодолимую силу. Неодолимую силу, если они организованы и знают, что им делать. Поэтому никакой это не было провокацией власти. Власть это в страшном сне, ей не снилась такая провокация. А называть это провокацией те, кто панически боится проявления русского национального духа. Ну и, пожалуй, третий, вот что можно сказать, сейчас появились данные, буквально последние часы, о том, что кавказцы едут в Москву устраивать резню, что будет делать народное ополчение, неправильно нам вот с ними связываться. Вот сейчас я заявляю следующую позицию руководства штаба народного ополчения. Русские ребята 11 и частично 12 декабря в Сокольниках показали уже, вот свою решимость. Они показали, что они не боятся ОМОНа и готовы защищать свою честь и достоинство свою, и свое право протестовать за безнаказанное убийство своего товарища. Поэтому нужно обязательно позволить всем черножопым собраться 15 числа возле торгового центра Европейский. Чем больше чурок там соберется, не мешайте им, уважаемые ребята. Пусть чурбаны соберутся возле гостиницы Европейской, или где там, они называют ее Славянской, ее вообще-то чеченской нужно называть. Вот. Пусть чурки соберутся. А мы посмотрим, как теперь, как они будут биться с ОМОНом. Ни в коем случае, вот я прошу вас, если мое слово что-то для вас значит, вот как все-таки бывший командир бригады спецназ и занимавший другие должности, связанные со спецоперациями, не ввязывайтесь в драку, не ввязывайтесь, ребята, в стычки в районе гостиницы Европейской. Пусть чурки свяжутся с нашим ОМОНом, а мы станем во втором эшелоне. Если чурбаны прорвут заслоны ОМОНовские, мы поможем нашим милиционерам. Мы с ними уже подрались 11 сентября. Вот. Русскую кровушку мы видели на Манежной площади. Давайте посмотрим чурбановскую кровушку на площади Киевского вокзала. Это же намного лучше смотреть, правда? Поэтому нет. Я вот еще раз призываю, ребята, не нужно входить в конфликт с чурбанами 15 сентября на площади Киевского вокзала, где там собирается. Пусть наши славные ребята из ОМОНа, которые били нас, вот, к сожалению, меня не били, а это время был в Смоленске, вот, но били моих молодых товарищей, вот, пусть они покажут свою доблесть в борьбе с чурками. А мы в этом случае им даже поможем. Вот такие мы первые три, скажем так, вывода из того, что произошло. Ну вот, наверное, пока для затравки все. Вот.
Хорошо, спасибо, Владимир.
Да, может быть, еще один даже, если добавлю. Тут не стали ли мы и кавказцы, да, вот это очень важно, давайте еще немножко поподробнее проговорю. Вот хороший был вопрос, не стали ли мы кавказцы разменные карты в умелых руках, ведь теперь нас вот с ними сталкивают. Это очень правильный вопрос. По большому счету, вот я сейчас говорю о черножопых, о чурках, ну, а кто не такие же, если в Дагестане живут дагестанцы. А в Москве, если ходят они и бьют на себя, это уже чурбаны, черножопы. Как отличие еврея и жида, понимаете? То же самое отличие черножопого от дагестанца или от чеченца. Нет, чеченцы не все такие, по-моему. Вот. А вот дагестанцы, допустим, аварцы, там, вот, лезгины, там, другие национальности из Кавказа. Вот. Это люди, коренные народы России, которые живут на нашей территории. Это люди, живущие в российском, в общем, российском русском доме. Те, которые живут по своим правилам. Ведь мы же разделяем, правда же, жидов и евреев. Хотя между тем разница минимальная. Вот. Но если из 100 лиц еврейского происхождения 99 жидов, то из дагестанцев, я думаю, 99% нормальных дагестанцев и 1% черножопы, которые здесь в Москве устраивают эти вещи. Вот я сейчас, пользуясь случаем, обращаюсь к кавказским старейшинам и старикам. Вы что, не видите, что делают ваши отморозки? Представьте себе, что русские приехали в Махачкалу или там какой-нибудь еще там, что у нас, город Ермолов, он сейчас называется Гудермесом почему-то. Вот. Это вообще город Ермолов должен быть. Вот. Приехали в другой какой-то кавказский город и начинают, допустим, резать свиней и жарить шашлыки свинины у вас на площади. Вы позволите себе это делать? Безусловно, нет. И вы правильно сделаете. Потому что свинина является мясом, которое не принято, запрещено даже Кораном принимать пищу. И люди, которые не уважают обычаи у вас в Махачкале или в другом каком-то кавказском городе, северокавказском, они нарушают местные обычаи. Но почему же черножопые приезжают в Москву и позволяют тебе или хотят резать барана здесь у нас? Мы что? Должны допускать это? Когда ваши молодые ребята, напившись там, не пишут, обкурившись, даже не обкурившись, позволяют себе хватать наши девчонок за руки, приставать к ним, пользуясь тем, что наша веротерпимость, ну или вообще терпимость русского человека, может у них любовь или еще что-нибудь. Хотя зачастую они этих шлюх, проституток под себя потаскивают. Ну она, проститутка, она есть проститутка, что с ней взять-то? Но они нарушают наши законы здесь, которые приняты в коренной России. И поэтому, когда мы ваших отморозков будем здесь размазывать по асфальту, мы совершенно правильно делаем. И ваша вина, уважаемые кавказские старики и старейшины, что вы своих отморозков не воспитали должным образом. Поэтому вывод такой. Безусловно, черножопых в Москве нужно ставить на место. Или ложить на место. А место их канализации вообще-то. Что-то я тут начинаю Путина, а тут в сортире предлагал их канализацию. Ну, что-то мне тут выскочило, да, видно. Вот.
Ну, поддержали, по сути, поддержали почин. Да,
да, поддержал почин. Вот. Поэтому, безусловно, мы будем отделять кавказцев от черножопых, которые здесь она здесь устраивает. Но это, безусловно, это вот в этом вопросе я соглашусь, что здесь есть такой момент, особенно одно, ведь сейчас это жидомасонское крыло разделилось на две части. Те, которые кормятся при Путине, и те, которые кормились при другом, вот, ну, при Ебене. Вот, ну, разные кланы пауков, понимаете? Вот сейчас одному еврейскому клану выгодно, чтобы в России начались вот эти вот межнациональной разборки, чтобы на этом основании свалить и Путина, и этого вот карлика, вот заодно поставить кого-то своего. Здесь, конечно, один из кланов еврейской мафии пытается тоже сделать гешефт на этом вопросе. Но мы-то живем и делаем не так, как нужно кому-то из кланов, не особо наглядываясь на них. Мы знаем одно, что черножопые в Москве дошли до такого состояния наглости, вот, что их нужно ставить на место. Вот вывод. И нечего здесь бояться, что мы тут поссоримся с кавказцами. Кавказцев здесь, в России, даже не кавказцы, говорю еще раз, я одно слово черно... Нет, некрасиво все-таки так много говорить одно и то же слово, да? Но вот этих вот этих копченых, их нужно поставить на место. Но они живут в России, в отличие от жидов, которые и затеивают вот эту, подбрасывают дров в этот костерчик. Но здесь же самим что оттуда отыскать. Но нас этот костер не пугает. Нас этот костер не должен пугать. Вот, пожалуй, теперь, наверное, все.
Спасибо, Владимир Васильевич. Ну вот, сразу продолжение темы. Вопрос от Михаила вот такой. Константин Крылов пишет: когда я проходил мимо одного правоохранителя, у того буквально разрывалась рация. Из нее метра на три вокруг ревело. Что у вас там происходит? Дальше мат. Путин на всех орет. Дальше мат. Все на ушах. Опять мат. Примите мат меры. Владимир Васильевич, неужели действия националистов действительно разгневали Владимира Владимировича, ведущего в последнее время совершенно блаженный образ жизни? Да, и дальше, вот, знаете, подождите, сейчас еще вопрос сразу от Алены, что смешной Медведев пообещал наказать митингующих. Какой абсурд. Тогда ему придется наказывать всех русских по всей России. Что вы думаете на эту тему? Ну, в частности, я вот от себя добавлю, что он там говорил, что всех этих националистов, ксенофобов нужно наказывать и так далее. Они сами-то националистами разве не являются? Ну, вот, пожалуйста, прокомментируйте эти два вопроса.
Ну, начнем с конца. Вот, вы знаете... Путин действительно как-то сказал, что он является националистом в хорошем смысле этого слова. Вот по этому поводу вспоминается анекдот. Моня, ты знаешь, что Мойша пидор? Что, деньги не отдал? Да нет, я в хорошем смысле этого слова. Понимаешь? Так вот, то же самое с хорошим смыслом этого слова в отношении путинского национализма. Путин сказал, что он считает тех, кто говорит Россия для русских, он считает, по-моему, недоносками и провокаторами. Ну, тут все ясно. Вот. Поэтому блаженный Путин – это миф, созданный средствами массовой информации. Если я позволю еще одну, я в прошлый раз говорил и скажу, вот из всего того, что я учился, скажем так, ну, учил теорию, практику проходил информационно-стратегических операций, лучше там обычно приводился такой пример одного французского телевизионного журналиста. Он говорил: дайте мне телекамеру и один час эфирного времени, и я докажу, что Нью-Йорк – это помойка, на которой живут одноногие пидорасы. Вот где-то вот так. То есть телевизионный эфир сделал с Путина этого то блаженного, то великого спортсмена, то еще кого-то, понимаете? Путин – это мерзавец, политический мошенник, который, образ которого создан телевидением. Король голый вообще-то. Это в отношении Путина, что он никакой не блаженный. Это жесткий политик, который управляет сейчас Россией реально и всеми силами старается удержать ситуацию под контролем. Позиция такая, помните, мы пришли к этому, либо стабилизец нам, русским, либо дестабилизец им, Путиным, Медведевым и так далее, этой еврейской жидовской мафии. Вот в чем смысл. Поэтому Путин всеми силами пытается создать впечатление и видимость управления, управляемости и так далее. Ему вторит и Медведев. Вот я вам сейчас, у меня под рукой лежит, я когда прочитал, вот, что об этом сказал президент iPhone 4, вот Медведев в своем твиттере написал, цитируем: и последнее на сегодня, по-видимому, на субботу. По Манежной. В стране и в Москве все под контролем. Дальше, обратите внимание. Со всеми, кто гадил, имеется на Манежной площади, разберемся со всеми, не сомневайтесь. Вот что здесь сказать? Я скажу, знаете, была фраза такая, ее можно экстраполировать на Россию и сказать следующее: над всей Россией безоблачное небо, господин Медведев. Над всей Россией уже скоро встанет совсем безоблачное небо. И я с удовольствием повторю ваши слова. со всеми, кто в ней, в России сейчас гадит, мы обязательно разберемся. Со всеми, господин Медведев, не сомневайтесь ни минутки. А вообще-то я скажу, как это так? Знаете, ну, не то, что это уже не хочется тратить время, но все-таки как-то вот для тех, кто еще не совсем понимает. Вы можете представить любую страну сейчас в Европе и даже, наверное, и в мире, которая бы под стенами резиденции верховного правителя, вот, хотя, ну, нет, сказать, исполняющий обязанности, потому что шестерки все жидмасонские, что они сидят. Так вот, представьте себе, под стенами Кремля собралось 5-6 тысяч молодежи, практически взяли под контроль площадь, практически идут беспорядки, и применением всего московского ОМОНа, который прибыл на потребление еще подмосковные силы и структуры там в штатском, в конце концов, площадь очистили. Договорившись предварительно вот, с представителем, нашим представителем о том, что дальше они не будут продолжать эти беспорядки. И что сделал любой президент? Вышел бы в эфир, сказал бы, какой-то сообщил бы людям, разъяснил бы людям, что происходит. Этот карлик со всеми, кто гадил, кто гадит. Вы можете представить вот этот вот, господи, презик, да, назовем его так. Он сейчас угрожает тем, всем тем, кто гадил на Манежной площади. Вот тех, кто были на Манежной площади, он вот таким словом называет. Чего они ждут? Ну, я сказал уже, разберемся со всеми. Со всеми, не сомневайтесь.
Спасибо, да, спасибо за ответ, Владимир Васильевич. Ну, я сразу вот поспешу задать вопрос от себя. Как вы оцениваете вот ту реакцию, которая произошла в других городах? Ведь были выступления и в Сыктывкаре, массовая была акция в Петербурге, затем на следующий день в воскресенье, там уже по поводу убийства ростовского студента в городе, да, Ростов-на-Дону, в общем-то, тоже собралось достаточно большое количество молодежи. И, в общем-то, везде, одновременно во всех городах, я там вот упомянул Сыктывкар, на самом деле там гораздо больше, там десятки уже, по-моему, городов, счет идет, где проходили акции сочувствующих, они были, конечно, более малочисленные, чем вот в этих городах трех, которых я назвал. Вот. Но, тем не менее, лозунги и, значит, вот речевки везде звучали одни. То есть, на самом деле, это действительно вот такой символ некого изменения политической ситуации сегодня в России, причем по всей России, не только в Москве. Да?
Вот, вы знаете, я вопросы просматривал, так вот, и мне запомнился вот вопрос Леонида. Вот, я попробую ответить сейчас вот вопросом на вопрос, хотя я, это не очень красиво, но вот так совпало. Вот. Вот Леонид написал мне в вопросе: «Я счастлив, что наконец дожил до тех времен, когда русская революция стала возможной». Вот. И он спрашивает, Владимир Васильевич, как донести эту простую истину всему народу, есть ли способ. Так вот, вот это проявление, если говорить в системе понятий столетней давности, вот это современное проявление революционной ситуации в России. Безусловно, сейчас Россия, абсолютное большинство населения России понимает, что мы так дальше жить не можем. Да уже и не хотим. И не хотим, и не можем. Не хотели, может, даже еще и раньше. Уже и не можем. И вот эти проявления в Ростове, в Питере, молодежных, подчеркиваю, и везде, везде в качестве революционной силы выступали неформальные молодежные организации. В том, что, я немножко отлучусь в сторону, но мне хотелось сразу сказать, что-то вот все очень внезапно, буквально мы же закончили вопросы за 5 минут до эфира. Так вот, я вам скажу, зачастую сейчас власть же провела, по-моему, Колокольцев встречался с фанами, там еще кто-то встречался с лидерами футбольных группировок. Они пытаются сейчас перевести вот этот конфликт, как будто бы туда вышли какие-то недовольные футбольные болельщики, понимаете? И я скажу, это настолько, ну не то что глупо, это не соответствует действительности, что власть пытается принять желаемое за действительное. Вот моя супруга была на месте гибели вот этих ребят, этого Егора Свиридова, вот, и принесла оттуда вот такое вот четверостишее. Он был фанатом Спартака, многоточие. Какая право чепуха? Он русским был и был обязан Россию вытащить из грязи. Вот что сделали фанаты Спартака. Вот это восстание Спартака, так его называют сейчас уже, это восстание Спартака, это восстание русских ребят. Они не имели политической организации. Но когда их русское национальное самосознание проснулось сразу при убийстве их товарища. Поэтому вот эти проявления сплохи, скажем так, пока еще сплохи грядущие русской революции по всей России, и пока еще не по всей России, не будем тут уж принимать, чуть не сказал, желаемое за действительное. Вот. Так вот, сплохи грядущей русской революции, они проявляются именно вот в этом. Главная черта грядущей русской революции – это национально-освободительный характер. Национально-освободительный. И национально-русское национальное чувство является основным критерием его степени накала и основным источником тех социальных сил, которые поднимутся на борьбу за свое, за освобождение нашей Родины.
Спасибо за ответ, Владимир Васильевич. Следующий вопрос от Алексея. Владимир Васильевич, а вам не кажется, что сотрудники милиции сами стали заложниками ситуации? Ведь не зря же ввели уголовную ответственность за неисполнение приказа, но почему-то под соусом того, чтобы повысить их ответственность перед общественностью, а мне кажется, как раз для этого, как раз для беспрекословного исполнения приказов о разгоне такого же митинга, как был на Манежной, и было принято, в общем-то, вот это вот, ну, закон о полиции вот сейчас принимается, в частности. И если это так и есть, это все уже давно предвиделось и просто идет по сценарию революции, ваше мнение. Ну, вот я от себя еще тоже немножко сложно составил предложение, Алексей. Yeah. Вот, но от себя я вот тоже хочу такое сказать, что не показалось ли вам, вот в частности, перед событиями на Манежной, да, то есть перед субботними событиями, по-моему, 7 да, декабря, ой, нет, позже было, значит, когда перекрыли Ленинградку футбольные фанаты, и милиция, в общем-то, отказалась, то есть не стали их разгонять тогда, то есть с ними разговаривали и так далее, и так далее. Не кажется ли вам, что происходит вот тот случай, когда происходит некое единение милиции с простыми людьми, то есть все-таки там такие же наши русские люди, и вот эта реакция, что там по рации кричал, значит, кто-то там из руководителей ОМОНа, что с матом там Путин вас всех там порвет и все такое. То есть это было такое некое психологическое воздействие. То есть сегодня уже такая складывается ситуация, что а милиция-то, в милиции-то уже не уверены власти. Как вы думаете?
Безусловно. Тут нельзя, конечно, впадать, скажем так, в эйфорию и считать, что наша милиция, вот, деморализованная вот, ее превращением в полицию, милиция, деморализованная сокращениями, да, что они не видят. Сейчас самая хорошая милиция, это та, которая побывала на Кавказе. Вот сейчас силовики, побывавшие на Кавказе и видевшие, что реально делалось там, в Чечне, в Дагестане, они хорошо понимают, частично понимают причины вот этого Кавказской войны, которая сейчас ведется в скрытой, латентной форме. То есть, с одной стороны, конечно же, ОМОН понимает. Или таскать хулиганье пьяно, то есть с бутылками там что-то делает. Или все-таки бить русских ребят, которые пришли и потребовали с требованиями наказать убить своего товарища. Ведь по своей сути, вот когда Иван Анатольевич, я спросил у него, как я прибыл в Москву в 5 утра, на встречу не смог только, вот, я спрашиваю, что было нам? Да, ребята даже не могли толком, скажем, сформулировать свои политические требования к власти. Их возмущало то, что черножопы убили нашего товарища, русского. А дальше вот это понимание, что это целенаправленная политика, что Москва заполнена азерами, 1,5 миллиона их здесь находится. Я не говорю уже об азербайджанских и армянских евреях. что Москва заполнена другими народцами. Для того, чтобы русский человек, видя вот гнусность своей жизни, ему подсовывают его в качестве первопричины. А это только руки. Сейчас в еврейской руке находится кавказский нож. Вот наиболее образное выражение. Мы бьем по ножу, хватая за него и раня себе руки кровью. А бить-то нужно, вообще-то прием самозащиты, бить-то нужно не по ножу. Бить-то нужно по руке, чтобы нож выскочил. Вот в чем смысл. Бить нужно по еврейской мафии, а не хвататься за нож безоружной рукой. Поэтому я думаю, что и милиция понимает это в своей основе. Понимает в своей основе это. Хотя рассчитывать, приказ есть приказ, я скажу, особенно когда начинается, вот, простите за слово, молотиловка, там уже неважно, кто прав, бьют своих, нужно защищаться, понимаете? Вот это опасно. Поэтому я говорю еще раз, вот, нельзя, вот, вот, у Наполеона есть прекрасная фраза, вот, никогда не мешайте противнику, когда он делает, идет по неправильному пути или совершает ошибку. Не прерывайте его. Нам не нужно прерывать действия милиции и черножопых, которые собираются в Москве. Пусть они делают каждый свое. Ну, вот так вот.
Поступила информация, что на Рамблере висит такая вот новость. Около 600 молодых людей небольшими группами прибыли в район охотного ряда, сообщил источник в правоохранительных органах. Обстановка на самой Манежной площади в настоящее время спокойная, однако в районе вокруг этого места замечены группы молодежи в спортивной одежде численностью около 20-30 человек. Но ранее я вот говорил, наш соратник сообщал о том, что территория вокруг Манежной площади оцеплена милицией, там есть, значит, стоят автобусы с ОМОНом, там стоят автомобили милицейские и так далее. То есть, ну вот, видимо, наверное, у некоторых там фальшстарт произошел, вот по информации есть, что это именно кавказская молодежь группируется там. То есть у них такой фальшстарт, они до 15 числа дождаться не могут. Вот решили, наверное, на одиноких прохожих, может быть, напасть. Или что это за такое вот явление, непонятно. Ну, в принципе, мы уже об этом говорили.
Прокомментируй. Александр, Александр, ну я, может, повторюсь, зайду с другого фланга. Дело в том, если кавказская молодежь, вот, черножопая, соберется сейчас в Москве и начнет что-то делать, я не вижу причин, по которой ОМОН не может быть применен со всей силой своего закона. Пускай применяет закон, понимаете. А если сейчас, конечно, звучит очень цинично, я на грани фола сейчас буду говорить, понимаете, еще в Москве есть некоторые люди, даже по вопросам, нас хотят стравить, я сам говорю, нас пытаются стравить. Мне сейчас говорят о том, что мы отделяем кавказские народы от черножопых бандитов, которые сейчас гуляют по Москве и считают себя хозяевами наших улиц и площадей. Поэтому некоторое кровопускание тем, кто сейчас смотрит, все думают, что это меня не коснется. Коснется. Коснется, уважаемые москвичи. Коснется. И поэтому с началом, не дай бог, начнутся события, и нам нужно будет помочь ОМОНу размазать по асфальту черножопую сволочь. Нам это нужно будет идти помогать своим детям, бабушке, дедушке, отцу и матери. Ну, бабушке, дедушке дома оставим, пускай кашу варят. Вот. А вот отцам, матерям, вот, нужно будет идти защищать наших детей, которые пойдут на битву вот с этим отребием черножопым.
Спасибо, Владимир Васильевич. Вот вопрос от Елизаветы. Здравствуйте, Владимир Васильевич. Власть форсирует принятие закона о полиции. 10 декабря он принят Госдумой в первом чтении. Ничего хорошего люди, конечно, не ждут от этого. Власть принимает законы, ориентируясь исключительно на выгоду для себя. И все же, чем нам грозит новый закон? Вот ты, кстати, в свете сегодняшних событий. Да.
Вот я скажу, ничем он нам не грозит. Это закон, практически дающий право переформатировать существующую преступную организацию, называемую МВД, в другую преступную организацию, называемую полицией. Дело в том, почему это нужно власти, вот этому iPhone 4, потому что без переформатирования ведь нужно избавить вообще милицию даже от, скажем так, от памяти Потом, вот помните, милиционера, забываю его, в этом знаменитый фильм-то, участковый сельский-то.
Анискин.
Анискин, да, майор Анискин. Вот они хотят выбить даже память о майоре Анискине. Вот они сейчас делали это уже с армией. И вообще-то, я скажу, многие сейчас споры ведут вокруг бригадной организации, там, дивизионное сокращение пушек, танков, ракет, самолетов. Но ведь духовный смысл уничтожения дивизии был в том, и полков. В России сейчас нет ни одного полка, ведущего свою историю от советских времен. Вот эти все знаменитые гвардейские, допустим, как называлась бригада, где я служил в Германии? Третья отдельная гвардейская, варшавская, берлинская, ордена Красного Знамени третьей степени, ордена Краснознамена, ордена Суворова третьей степени, бригада специального назначения. Знаете, как оно звучало? Как звучало. А теперь на знамени, это было написано на знамени, третья отдельная гвардейская бригада, сейчас она находится в Тольятти. А что на нынешней скатерти написано? Вот, ее по пьянке можно поменять вместо боевого знамени, застелить с собой такой походный столик, понимаете? А ничего там не написано. Потому что утрачивается связь полков со всей советской историей. Вот, а я уже говорю, а если учесть, что в 17 году была отменена русская история, только потом к ней вернулся Сталин по необходимости уже в 41 году, когда он вспомнил Суворова и Невского и Ушакова. От необходимости товарищ Иосиф Виссарионович вернулся к нашей истории, поняв отечественный характер мировой войны, отечественной войны в 41-45 году. Но даже тогда не были возвращены некоторые наименования наших русских полков, которые были еще, начиная от Петра, где еще и раньше, может быть. Так вот, сейчас задача убрать, как только милиция утратит свои наименования, на полицейские, есть сакральные вещи в наименовании в имени. Сакральные вещи в имени есть. Так вот, утратив имя милиция, милиция станет женомасонки халуйской полностью, даже по своему сакральному именному значению. Поэтому, по большому счету, ничего не изменится. Закон, кто его читал и разбирался, я спрашивал специалистов, ребят, милиционеров, они говорят, ну что, да ничего, говорят, практически. Ничего там кардинального нет. Это идет зачистка, как они зачистили армию от офицеров и генералов, прапорщиков, профессионалов и, скажем так, патриотически настроенных, и оставили там практически лизоблюдов, кто служит за деньги. Хотя я тоже говорю, не всех, далеко не всех. Вот, люди вынуждены подчиняться этой системе. То же самое с милицией. Поэтому я говорю, я не вижу никакого там каких-то коренных изменений с милицией, связанных с этим законом. В милиции или в полиции ничего не изменится.
Ну, единственное, что как бы они не наняли потом гастарбайтеров или каких-нибудь там вот представителей как раз северокавказских народов.
Которые... Это уже сейчас, возьмите, Александр. Вы зайдите в паспортный отдел куда-нибудь. Там одна чернота сидит уже, понимаете? Угу. Там одни хачики сидят уже.
Спасибо за ответ. Владимир Васильевич, следующий вопрос от Ангелины. Владимир Васильевич, увеличение числа протестующих в разы может спровоцировать власти к активным действиям. Если да, то чем может ответить безоружная молодежь? Отдать без боя лучших на растерзание бесовской челяди? И почему бытует мнение, что для таких шествий любые столкновения с ОМОН и прочими вредны? Что произойдет, если завтра будет не 10 тысяч, а 100 тысяч мирных граждан? Решимости всем русским и победы над врагом желаю вам. Вот так.
Ну, замечательно. Вот она сама себе ответила. Вот. Ну, я думаю так. Здесь, вот я сейчас вернусь к этому образу, вот, кавказского ножа в еврейской руке. Здесь... Вот два начала вот в этом процессе. С одной стороны, власти это совершенно не нужно. С другой стороны, коли это происходит, нужно использовать в своих целях. Вот в чем смысл. Власть понимает уже, что русская молодежь начинает самоорганизовываться и давать уже самостоятельный, совершенно неконтролируемый никем и ничем отпор. С другой стороны, она бы хотела бы этот напор направить в еврейское, это, в кавказское русло. Ну, что такое ДПНИ? Вы посмотрите на хорошее движение. Там хорошие русские ребята в массе своей стоят. А называется «Движение против нелегальной миграции». А Чубайс что, нелегальный мигрант, что ли? Авин, Абрамович, Кудрин, Мендель. Это что, нелегальные, что ли, мигранты? Так вот, движение ДПНИ, совершенно выражая замечательную тенденцию борьбы черножопой оккупации Москвы и России, тем не менее, никогда своими вожачками не ведется в сторону реального освобождения России от власти жидомасонской. Потому что сама верхушка, она такая же, понимаете? Картавенькая, мягко скажем. Поэтому и здесь то же самое. Если есть русский позыв, есть русское самосознание, которое самоорганизуется в какие-то структуры, автономных групп, это, безусловно, хорошо. А потом я вам скажу, если есть нож, его нужно выбивать. Да, можно порезаться, да, можно пролить кровь. Ну что, так и ходить по страхам этого ножа, что ли? Я думаю, что наши дети и внуки разбудят своих отцов. И будет 100 тысяч в Москве.
Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос от человека, ник которого я не буду озвучивать, потому что я еще раз напоминаю нашим слушателям, давайте все-таки приходить к каким-то русским именам, вот, чтобы, в общем-то, наш разговор выглядел серьезным. Вот. Вопрос такой. Как сообщают представители армянских молодежных организаций России, армянский народ крайне возмущен тем, как ведут себя гости из Северо-Восточного Кавказа в российских городах. Как сообщает лидер молодежного армянского объединения «Арарат» Ашот Акопян, российские армяне готовы вместе с русскими бороться против так называемых северокавказских гостей. Один из членов организации заметил, мы тоже возмущены убийствами и криминалом со стороны представителей ингушской и дагестанской диаспор в Москве, и мы вместе готовы этому противостоять. Русские и армяне поистине братские народы. Нас связывает вековая дружба, которая восходит во времена Византии, ну и так далее, и так далее. В общем-то, поддерживает также возмущение русского народа осетинская диаспора. Вот. И точно так же готовы выступить единым фронтом с русскими против от беспредела северо-восточного, выходцев Северо-Восточного Кавказа. Прокомментируйте, пожалуйста, Владимир Васильевич. Вопроса тут не содержится, но вот есть факт.
Который... Ну, понятно. Ну, я скажу так. Армяне не относятся к числу коренных народов России. Мы сами разберемся в России с нашими проблемами. В отношении осетин совершенно другой вопрос. Осетины – коренные народы России. И мы с радостью примем любую помощь на введение в России порядка. Я так резко говорю, потому что сейчас армяне захотят нам, потом грузины захотят нам помочь здесь, понимаете? Потом азербайджанцы скажут, вот знаете, значит, хороший какой-нибудь Азев, вот он тоже за русский, понимаете? Дело России, вообще я скажу так, вот, признаюсь вам по секрету, будущее России мне представляется, гражданами будут только лица коренных национальностей. Великороссы, малороссы, белорусы, татары, чуваши, башкиры, дагестанцы. Да-да, дагестанцы. Не черножопые московские эти, вот, а дагестанцы. Якуты. В общем, все коренные народы России. Армяне не относятся к коренным народам России. У вас есть свое государство. Если вы полезны будете нам здесь, будете у нас здесь работать, на нас. Не захотите, шуруйте отсюда вместе со всеми остальными. Поэтому мы принимаем поддержку солидарную наших армянских товарищей. Вот. Но, тем не менее, еще раз говорю, никаких иллюзий не должны питать иностранцы в отношении наших проблем в России в будущем. Вот мой ответ.
Спасибо, Владимир Васильевич. Следующий вопрос от Юрия. Ну, немножко не по теме, но, тем не менее, тоже важный. Прошло 40 дней со дня трагической гибели генерала Дуброва. Вскрылись ли новые факты по обстоятельствам его смерти? Что вы можете сказать в память об этом замечательном человеке?
В память я хочу сказать, что генерал Дубров приказал не хранить его по православному обычаю, но и в могиле поставить памятник, поэтому 40 дней... по решению его семьи, выполняя волю генерала, мы не отмечали. Но это его выбор, вот, этого замечательного человека. Поэтому это его право было, понимаете. В отношении обстоятельств выяснилось, что Григорий Карпович переходил железнодорожные пути, не успел заскочить на лестницу, которая вела вот с одной платформы, переходил на другую перед идущей электричкой. зацепила его электричка за правую ногу, бросила на ограждение, и он погиб от полученных травм. Вот это выяснилось.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Валерия. Доброго здоровья, Владимир Васильевич. Как говорит пословица, не было бы счастья, да несчастье помогло. Гибель русского человека сплотила прежде всего русскую молодежь, фанатов, представителей ДПНИ, националистов. Как вы видите перспективы дальнейшего развития консолидации русских людей, в том числе роста численности Народного фронта освобождения России в решении вопроса об отстранении химеры от власти?
Очень хороший вопрос. Я скажу так. Да, ну как, звучит, да, прозвучало не очень хорошо, я сам почувствовал это. Гибель русского парня Егора Свиридова, она, конечно же, сплотила молодежь. Погиб не фанат, погиб русский парень. И то, что, к счастью, тут, на самом деле, вы правы, точнее, в вопросе прав человек, о том, что, к счастью, Егор был не один, как многие из наших русских ребят, а входил в какую-то молодежную субкультурную структуру. Сейчас народное ополчение выступило инициатором создания Народного фронта освобождения России, и мы приветствуем вхождение в Народный фронт всех автономных и даже одиночных людей. Мы не будем проводить ни конференций открытых, ни микрофонов, не будем выступать с лозунгами, программами. Слова уже сказаны. Мы работаем в режиме вот, голова к голове, ухо к уху. Вот так вот. Поэтому всех тех, кто понимает, что эту химеру освободить Россию можно только системой, этой системой мы считаем Народный фронт освобождения России. Приходите к нам, ребята.
Спасибо за ответ, Владимир Васильевич. Следующий вопрос от Ивана, народоополченца из Петрограда. Здравствуйте, многоуважаемый Владимир Васильевич. Дай вам Бог здоровья, силы в борьбе и счастья вашей семье. У меня два вопроса. Первый вопрос. Скажите, в русской России будут раз и навсегда запрещены жидояды, алкоголь и табак?
Так, ничего себе. Жидояды, даже я, ну что ж, отслеживаю, не встречал такого неологизма. Алкоголь и табак. Значит, насчет, ну что, придется немножко помечтать. Вот. Мне представляется, что в русской России нужно будет вести на первые месяцы, может быть, 3, 4, 5, 6 месяцев, вот, сухой закон для отрезвления страны, для взятия, я думаю, что в будущем русской России будет создана, введена монополия на производство и оптовую продажу алкогольных напитков, и государство будет иметь своей целью сокращение применения и употребления алкоголя. Запрещать алкоголь, запрещать вино, пиво, там, водку, я считаю это глупостью. Вот. Не потому, что святой Владимир, который я почитаю, сказал, веселье Руси есть пить, это совсем не поэтому. Вот. В России есть свои традиции национальные, как во Франции и Италии пьют вино, в России пьют пиво, другие там какие-то наливки, настойки и так далее. Поэтому запрещать алкоголь, считая нецелесообразным, поскольку в традиции русского народа употреблять вино, пиво, водку по праздникам, на свадьбах и так далее. Вот. Естественно, совершенно другая культура этого употребления. А трезвость как норма жизни, ну я говорю, практически не пью. Ну, по праздникам там бывает, на день рождения, где-то еще, может быть, один-два раза в месяц, или, может быть, один раз в два месяца бывает у меня алкоголь. Вот с алкоголем, я скажу так, для меня эти запретительные меры полного воспитывать нужно так народ, чтобы он, у него было другие забавы, кроме питья. Сейчас командиры, уже в мое время приходилось мучиться с молодыми призывниками, молодой человек уже не знал, как, чем занять свободное время. То есть свободное время, это значит пить, понимаете? Вот это нужно будет выжигать каленым железом. Вплоть до, говорю, введения сухого закона для протрезвления нации и для взятия под контроль всех производств, заводов, фабрик, которые производят алкоголь, вино, спирт, пиво и так далее. В отношении табака, вот, я думаю, жесточайшие меры, вот тут можно более жестко принимать. Вот. меры в отношении табака. Тоже, думаю, табак нужно будет брать под монополию государственную. Вот. Поднять цены на табак. Вот. Запретить курение, как это сделано во многих странах, в общественных местах, на улицах. То есть сделать курение практически неприличным поступком. Но это, опять же, воспитанием можно будет сделать. Вот такие мы отношения к этим двум жидоядам.
Ну вот, второй вопрос от Ивана. Будет ли запрещено русским девушкам гулять с кавказцами, среднеазиатами и прочей чернью? С глубоким уважением к вам и вашему военному прошлому, Иван. Привет из Уссурийска.
Так, ну и Уссурийск мой родной город, поэтому спасибо Господи. Так, ой, будет ли запрещено? Так разве это запретом делается? Вот знаете, я чувствую тут немножко, вот эта вот наша неприязнь вот, к черным зашла немножко, скажем так, не то что далеко, она далеко не зашла. То, что сейчас творится на улицах, это страшно просто и стыдно. Вот. Тем не менее, запрещать это нельзя. Потому что, я вам отвечу почему. Вот моему, и каждый человек хочет видеть мир таким, каким он видит сам. Вот у меня жена чисто русская, ивановская, понимаете? Поэтому, не потому что там какие-то у меня есть связи, там еще что-то. Вот. Я думаю все-таки, что если девушка полюбит, подчеркиваю еще раз, какого-то кавказца, и даже среднего азиата, это ее личное дело. Нельзя. Это запрещать нельзя, понимаете? Я думаю, создать нужно такое общественное мнение, чтобы русская девушка, которая идет с черным, вызывала как минимум всеобщее недоумение. Я говорю очень мягко, понимаете? Недоумение. Нельзя это запрещать. Ну, это же самое, это что, запрещать... Значит, наши предки-казаки, которые на беге на Иран кидали какую-нибудь персиянку себе в седло, везли ее, обращали ее в православную веру. Вот. И что, они, значит, себя унижали, что ли? Вот. Нет. Ну, конечно, когда выходит русская девушка за Кавказа, ну, значит, если люди полюбили друг друга, Бог – это любовь. Выше любви вообще ничего быть не может. Если это, подчеркиваю, действительно любовь. Если это корысть или просто похоть, это другой вопрос. Мы сейчас отделяем, можно ли будет гулять. Да не знаю, как гулять. Я имею в виду, для меня, если девушка гуляет, значит, ну, в принципе, по крайней мере, цель заключения брака. Я так это рассматриваю. Ну, вот, в общем, вот такие вот мысли, если в лед говорить. Я считаю, что Бог – это любовь. Вот. Запрещать нельзя. Но, в принципе, чистота рода, чистота народа должна соблюдаться. И если любовь оказалась выше вот, национального самосознания, национальной самоидентификации, самоопределения, значит так нужно, наверное. Значит, это какой-то исключительный случай. Вот так это.
Спасибо за ответ, Владимир Васильевич. Следующий вопрос от Николая. Здравствуйте, Владимир Васильевич. Реально ли, чтобы данная ситуация не переросла в гражданскую войну? Как военный человек, скажите, худой мир лучше хорошей войны?
Отвечу из православного учения. По-моему, Иоанн Златоуст сказал, война лучше мира, отдаляющего нас от Бога. Поэтому, если война становится единственным способом избавления от богомерзкого мира, то война лучше мира. Война лучше мира. В России сейчас именно такая ситуация. Нынешнее положение, нынешняя жизнь духовная в России нетерпима. Нынешняя духовная жизнь в России богомерзкая, сатанинская. Она построена на либеральной основе, капиталистической. Она построена на эксплуатации человека человеком. Она построена на буржуазном стремлении к деньгам, на стремлении культа к мамоне. Ведь смысл жизни сейчас, зарабатывая деньги, это чисто иудопротестантизм. И даже учитывая гундяевскую позицию, можно сказать, это иудоправославие сейчас в России, в этом московском пархатном патриархате. Разве такой мир нам нужен? Разве нам нужна такая Россия? Такая мирная Россия, погибающая в духовном безверии и безволии? Нет. Война лучше мира, удаляющего нас от Бога.
Спасибо за ответ, Владимир Васильевич. Ну вот вопрос от Романа, не буду его зачитывать полностью, но вот смысл такой, что как все-таки воздушно-десантные войска, ветераны воздушно-десантных войск относятся ко всем вот этим событиям? То есть вы все-таки в непосредственной, наверное, связи, в общении, будут ли они, в общем, что называется, поддержат ли они душевный порыв молодежи или порох в пороховницах уже иссяк у ветеранов ВДВ?
Нет. Есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. Так, по-моему, говорят еще. Ну вот я вам скажу так. ВДВ, как и все структуры социальные, я имею в виду союз десантников России, сейчас разделены на две абсолютно неравнозначные части. Наверху какая-то кучка, верховенствующая кучка, которая сосет вот, что-то или у кого-то там что-то, у власти в виде денег, понимаете? Вот. И абсолютная масса срединного и низового звена, которая эту власть не принимает. Поэтому говорить, нет единой позиции ни ВДВ, ни союза десантников, ни армии самой, понимаете? Как нет союза из футбольных вот этих фирм. Руководители фирм, по-моему, встречались сегодня или вчера с какими-то милиционерами, вот, пугливо говорили, что они футбольные болельщики, что это не они, вот, что они все хорошие, мы буржуинские, это мальчи, плохиши там что-то на площади делали, понимаете? Даже руководство футбольных вот фирм и то пошло на поводу власти. А низовые ребята русские пошли защищать своего товарища. То же самое и в церкви. Когда батюшки сельские или там районные, они понимают, что делается с Россией, что делается с русским народом, и не принимают этого. Ну, не принимай, тебя отлучат вот, от прихода вот, так далее, если не будешь поминать Гундяева на литургии. Вот. Поэтому любая сейчас, какую ни возьми общественно-политическую или другую социальную структуру в России, она делится на две вот совершенно вот, неравнозначные части. Одна айсберг. Вверху верхушка, которая вот, правит, которая считается официальной, вот, которая считается во главе, а низовая подводная часть – это обычная масса русская, которая имеет совершенно другие среду обитания. Те живут на воздухе, эти полузатопленные. Или вообще без доступа кислорода живут уже под водой. Вот такая ситуация и в ВДВ. Я имею в виду Союз десантников России.
Спасибо за ответ, Владимир Васильевич. Вопрос от Александра из Челябинска. Уважаемый Владимир Васильевич, можно ли стихийной мятежкой что-то добиться? Или же это может послужить только выпуску пара? А нужна на самом деле грамотная операция. В случае повторения подобного, что было на Манежной площади или 7 декабря на Ленинградке, что бы вы посоветовали русским людям? Спасибо.
Если я посоветую русским людям, это будет 280 через 30-ю. Разъясняю для несидевших. Через 30-ю означает через попытку или подстрекательство. А 280-е это попытки и призывы к насильственному свержению власти. Такие вопросики думайте, ребята, что вы задаете. Я ничего советовать не буду. Думайте, ребята, думайте.
Ну вот, Александр, я думаю, тут еще такой, значит, хотел раскрыть нюанс, что вот сами по себе эти акции, они могут ли они принести какой-то результат, или это просто вот подставить свои лбы под милицейские дубинки и спровоцировать репрессии. То есть, наверное, в этом еще духе, да.
Вот это могу ответить. Подставить свои лбы. Сам ты свой лоб подставил куда-нибудь? Провокатор. Точнее, кем-то провокатором. Значит, еще раз говорю. Сейчас как распознать малодушного, трусливого вот этого гаденыша? Он использует следующую методику. Вот вышли, лучшие ребята вышли, их там размазали, сейчас я его сбил 10 дел. Да вы что? Это же так не делается, нужно тщательно спланировать, чтобы мы получили, а нам за это ничего не было. Вот позиция этих вот малодушных, трусливых существ, понимаете? Поэтому еще раз говорю. Вышли ребята, да, не все было, так вот, вообще ничего не было продумано. Вышла стихийная толпа, к сожалению, вот, неорганизованная, слабо управляемая, возмущенная убийством своего товарища. Это проявление русского духа. Да, он не был вполне организован. Да, нужно устанавливать связи с пановскими группировками, с их лидерами, с их вожаками, обменяться телефоном, ну, имейл мне, конечно, вот, и так далее. Вот это нужно делать. А насчет того, что поставили себе, когда взвод или рота, полк поднимается в атаку, они что, их поставляет командир, что ли? Нет, они идут, не знаем, кто погибнет. Мы уходим в рейд в Чечне или там, или в Афгане, в Таджикистане. Мы что, поставляли, что ли, своих подчиненных? Пока можно было, сам с ними ходил, как был взводным ротом комбатом. То комбригом сам посылал, а сам сидел в штабе. Я что, подсылал, что ли, их там туда? Подставлял я свои группы, которые работали по Чечне или по, ну, по Таджикистану. Я их не подставлял, я не управлял. До сих пор помню тех, кто погиб. В Чечне, я имею в виду. Поэтому это крест командирский. Посылать людей в бой, самому сидеть и на станции и слушать, что там происходит. Это не подставление.
Вот. Спасибо за ответ, Владимир Васильевич. Ну, вот такой вопрос от Аркадия. Владимир Васильевич, узнал из английской Википедии, в русской этого нет, о том, что гражданин Путин в 2004 году вручил главному раввину России, выходцу из Италии, гражданину США Берлу Лазару орден дружбы, а также орден Минина и Пожарского, а в 2005 году медаль 60 лет победы в Великой Отечественной войне и орден Петра I первой степени. А Берл Лазар наградил Путина только одной медалью «Спасение» за освобождение советскими войсками концлагеря Аушвиц. Как вы прокомментируете такую несправедливость в отношении российского лидера и чем, по вашему мнению, вызван дождь наград, осыпавший гражданина иностранных государств? Спасибо заранее за ответ. Победы вам в освобождении русского и всех коренных народов России.
Вот так, так. Спасибо за пожелание. А вот в отношении наград, почему это? Путин награжден еврейской кипой, когда он пришел к стене. Знаете, у них, у евреев есть стенка, где они дрочат мозги свои. Они стоят и головой там мозги дрочат
да,
себе.
Да, стена вот. Плачет, по-моему, да?
Да, не знаю, что плачет, не плачет. Вот. Вот. То есть, Путин дрочил себе мозги в этой стенке. То есть, он показал, что он свой вот, для жидов. Вот. Поэтому он свой. Вот. И поощрение это для нас, вот, ордена там важно. Конечно, уже важно. Я горжусь своими орденами. Вот. А там другие вот, а 42 или еще даже больше миллиардика, которые евриков, которые или долларов, которые Путин имеет на счетах, разве это не награда денежного выражения? А он вот эту свечку зажигал, миногу, вот, миноногу в храме жидовском. Это что? Не, Путин поощрен очень хорошо этим вот сатанистом Берлазаром. Очень хорошо поощрен. Даже больше, чем он его наградил. Вот такой мой ответ.
Вот вопрос от Александра. Порадовался тому, что у нас есть молодежь, достойная называться русскими. Вдвойне приятно, что и Самара не осталась в стороне, в которой наркота добивает молодежь. В нашем поселке 10 тысяч населения. Только за этот год умерло 128 молодых людей от передозы. Нужно срочно что-то делать. Главное, чтобы у людей открылись глаза на то, кто в этом виноват. Не у всех есть инет, люди зомбированы ящиком и поэтому смирились с происходящим беспределом. Как воздух необходимо самоорганизоваться.
Вот вы помните, да, вот был вопрос в отношении там жидоядов, да? Так вот, я бы алкоголь убрал бы из жидоядов, табак бы оставил бы, вот, а отвел бы наркотики. При нынешней политической системе, которая путинская, ведь зачастую вот этот вот транзит грузов НАТО воспринимается как военная угроза России, угроза военной безопасности. Это не совсем так, а даже, скорее всего, совсем не так. Главное, для чего Путина был разрешен это бесконтрольный провоз и пролет железнодорожных составов и перевозок, ежедневно над Россией 10 бортов ходят, понимаете, с наркотой. С наркотиками туда, с оружием, снаряжением, а обратно с наркотика и в Косово. Там они, главная площадка приземления. Вот чего Путин имеет свои миллиарды. С транзита неконтролируемых грузов из Афганистана в Европу и в России. 90% российских наркотиков афганского происхождения. Вот главный гешефт Путина. Вот где главный гешефт. Поэтому без избавления России от путинизма, от путинской политической системы мы с наркотиками бороться не сможем. Потому что это главная статья доходов ФСБ.
Спасибо большое, Владимир Васильевич. На самом деле вот поступило очень много вопросов, но после анализа выяснилось, что очень много повторяющихся вопросов, очень много вопросов не по теме. Поэтому я вот думаю, что последний вот вопрос мы на сегодня зададим. Те вопросы, которые, значит, не задались, мы еще посмотрим, изучим и какие-то перенесем, может быть, на следующий эфир из тех, что поступили. Потому что вопросы продолжают поступать. У нас очень много слушателей сейчас. Вот вопрос от Михаила. Уважаемый Владимир Васильевич, первое, что было на Манежной площади? И второе, значит, вот так даже, я не буду тут разделять. Называющий себя генералом и начальником ГУВД Москва-БАДа Колокольцев сегодня, 12 декабря, это вчера, то есть было по телевизору, заявил, что мы действовали тактично, то есть милиция, но впредь в таких случаях мы будем действовать жестче. Вопрос, он дурак?
Нет, нет. Более того, мне Юрий Викторович сказал, даже он стал рядом с ним, а Колокольцев с трибуны был вынужден крикнуть ребятам нашим: «Да я русский генерал!» Понимаете? Поэтому говорить, что он дурак, нет, он не дурак. Более того, он даже никогда не выглядел дураком, Колокольцев-то. Обычно, вот и говорит, политика искусства возможного, и то же самое, вот, бой тоже искусство возможного, из проведения каких-то акций. Колокольцев явно видел, что если сейчас он начнет жестко принимать этих ребят всех, последствия непредсказуемы. И все это происходит не где-то в Люблино или в Люберцах, а это происходит рядом со стенами Кремля. Поэтому Путин орал на всех там: вы что там делаете, быстрее, что хотите делайте, но чтобы все это рассосалось, понимаете? Поэтому, что происходило на этой площади, я, к сожалению, в это время находился в Смоленске, и, узнав об этом, прибыл в Москву рано утром, ну, уже, так сказать, но мы успели, Юрий Анатольевич остался здесь, в Москве, тогда, мы не ждали таких выходов, вот, все-таки, действительно, вот, на Манежную площадь. И в этой ситуации, 12-го, лучше всего рассказывают эти ролики и то, что Юрий Анатольевич буквально вот когда в пятницу, два часа рассказывал в прямом, нет, не в пятницу, вчера, в прямом эфире почти два часа отвечал на вопросы. Я обычно отвечаю на те вопросы, на те события, которые я как-то изучил. Поэтому я не беру судить о конкретно то, что происходило там, как-то комментировать. Пришли русские ребята, еще раз говорю, пришли русские ребята, вот русские молодые люди, защищать своего товарища. В общем, вот так. Еще повторяться я буду. А насчет милиции, я говорю, будет больше жестче. Это было сказано, вы почитайте еврейский гевалт и визг еврейский в средствах массовой информации. Почему их не давили? Где там были танки? Понимаете, вот что. Это же, вот. Это все. Власти действительно испугались. Жидовье перепугалось больше всего от этих событий. Они же понимают, что рано или поздно пелена будет сброшена, и ясно, кто стоит за этой кавказской черножопой пехотой, понимаете? Вот в чем дело. Поэтому милиция там вела себя сдержанно, понимая, что устраивать побоище у стен Кремля неизвестно, чем, что будет дальше. Неизвестно. Будет вести жестче? Ну что ж, они будут жестче, наверное, и мы будем жестче.
Да. Жестче будут и последствия. И это даже не всегда от нас зависит. Это просто хорошо, так устроена жизнь.
Спасибо. Жизнь. Я скажу так даже. Вот вы сказали, подсказали мне ответ. У Клазевица есть выведен закон. Клазевиц все-таки это умница был. Это старый немецкий. Кстати, он был русским это генералом. Генерал не был, он русским полковником. Мало кто знает, что Клазевиц вообще-то принимал участие в Отечественной войне 812 года на стороне русской армии. Ну и так, к слову. Так вот, он вывел закон об неизбежности усиления степени насилия в войне. Вот он говорил, что если война начинается каким-то, ну, более-менее каким-то, ну, с ограничениями насилия друг к другу, то по мере ужесточения и продления войны степень ожесточения и насилия спонтанно увеличивается, независимо от каких-то решений начальников. Потому что, когда вступают в силу большие массы людей, то вот это вот насилие имеет склонность только к увеличению. Обратного пути у него нет.
Да.
Это Клаузевиц.
Поэтому власти, я так понимаю, будут самоубийцами, если попытаются, в общем-то, жестко вот, организовать жесткие репрессии и отвечать жестче на подобные события, да?
Мы пожелаем успехов, не останавливайте противника, который совершает неправильные действия.
Да, согласен. Спасибо за ответы, Владимир Васильевич. Напоминаю нашим слушателям, что в эфире Штурм Радио программа «Мобилизация». На вопросы посетителей сайта штурмтв.ком только что, как и всегда по понедельникам, отвечал Владимир Васильевич Квачков. Еще раз спасибо, Владимир Васильевич.
Спасибо, Александр. До свидания.
До свидания.
Программа «Мобилизация».